В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радиопрограмма «Донбасс Реалии. Информация и аналитика. Без линии разграничения». В студии Денис Тимошенко. На календаре 11 декабря, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир. И в течение следующего часа говорить будем о таком. В Запорожье 136 переселенцев отстояли свое право на пенсию.
Всем пенсионерам города Запорожья брать справку переселенца.
Обострение. Что говорят военные и эксперты?
Все циклично. Якщо зараз затишье, потом буде війна. Якщо зараз війна, потом буде затишье.
И в каком лесу намусорили солдаты НАТО?
А был ли вообще пакет?
А в студии сегодня мы поговорим о том, на какие уступки в вопросе миротворцев, закона о реинтеграции Донбасса и реанимации Минска может пойти украинская власть, чтобы реально урегулировать конфликт на Донбассе. Почему, если окно возможностей есть, Киев не идет на решение конфликта? Какие аргументы за эту теорию? И как на Западе относятся к стратегии Украины в российско-украинской войне? Сегодня у нас в гостях народный депутат Украины и бывший руководитель Донецкой области Сергей Тарута. Друзья, задавайте Сергею Таруте свои вопросы в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но начнем мы с выпуска новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. В Авдеевке восстановлено электроснабжение после того, как город обстреляли поддерживаемые Россией боевики, вероятно, из градов. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский в Facebook. Ранее гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил о повреждении в результате обстрела линии электропередач Очеретина, Авдеевка и контактных сетей железной дороги. Пятеро украинских военных были ранены за прошедшие сутки на Донбассе, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 35 нарушений режима прекращения огня, преимущественно на Луганском и Донецком направлениях. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили, что украинские военные обстреляли контролируемую боевиками территорию преимущественно вдоль Бахмутской трассы. Донецкие сепаратисты заявили о 26 случаях нарушения режима тишины. Контрольный пункт станицы Луганская на линии разграничения в зоне АТО возобновил свою работу и работает в штатном режиме. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. КПВВ станица Луганская, напомню, закрывали из-за ремонта мостового перехода. В селе Шахтерское в Днепропетровской области произошло ЧП на шахте Днепровская. Трое горняков травмированы, сообщили Радио Свобода в пресс-службе ДТЭК «Павлоград-Уголь». По информации предприятия, во время ночной смены на шахте при подъеме горняков по уклону горной выработки произошел обрыв тягового каната лебедки. Работники, не дождавшись срабатывания тормозов, начали выпрыгивать из вагонеток. Как уточнили в пресс-службе, работники, которые получили травмы, были госпитализированы и сейчас проходят медицинское обследование. Обстоятельства и причины случившегося выясняет специальная комиссия. Российские железные дороги с сегодняшнего дня перевели все поезда южного направления на движение по новой линии Журавка-Миллерово, которая идет в обход Украины. Об этом сообщают российские СМИ. Теперь поезда не будут ходить по старому участку, проходившему в частности через станцию Черткова, которая граничит с поселком Миловое, украинским районным центром на северо-востоке Луганской области. Президент России Владимир Путин поручил начать вывод российских войск из Сирии. Об этом он объявил на российской базе «Хмеймим», передают российские информагентства. Он заявил, что российские вооруженные силы вместе с сирийской армией разгромили группировку международных террористов в Сирии. Также, по словам Владимира Путина, в Сирии на постоянной основе будут задействованы два российских пункта базирования в Тартусе и Хмеймиме. Также свою работу продолжит российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 12 декабря, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, ночью по всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Уже совсем скоро, буквально через несколько минут, начнет работать наш студийный телефон. Мы ждем ваших звонков в студию по номеру 0800 300 403. А пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
100 судеб – это история пенсионеров-переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Эти люди в судебном порядке добились восстановления выплаты им украинских пенсий. Юридическую помощь им оказывали представители благотворительного фонда «Право на защиту», которые и записали истории переселенцев, отстоявших в суде свои права. Сегодня это издание презентовали в Запорожье.
Все жители неподконтрольных Украине территорий, которым была прекращена выплата пенсии, условно можно разделить на несколько групп, рассказывает координатор по вопросам предоставления правовой помощи фонда «Право на защиту» Юлия Трала. Во-первых, это люди, которые не смогли выехать на подконтрольную Украине территорию в силу разных обстоятельств. Вторая категория – это переселенцы, которые периодически возвращаются домой и во время проверки по месту регистрации социальными службами находились в зоне проведения АТО.
Третья категория – это люди, которые переселенцами были, но учитывая, например, что пенсия составляет где-то 1500-2000, а нужно для проживания, для того, чтобы здесь жить, тысячи хотя бы 3-4, и они вынуждены были в 2016 году, в 2017 вернуться на неподконтрольную территорию для того, чтобы хотя бы иметь возможность жить в родных стенах.
Да. С проблемой начисления пенсии сталкиваются переселенцы, претендующие на спецпенсии из-за того, что архивы их предприятий остались на неподконтрольной территории. А с августа месяца без пенсии оказались так называемые экс-переселенцы. Люди, прописавшиеся на новом месте жительства и отказавшиеся от статуса ВПО. Так, с такой ситуацией столкнулась одна из новых жительниц Бердянска, рассказала во время презентации советник Минсоцполитики в регионе по вопросам ВПО и переселенка Анастасия Перепелица.
Она говорит, я разорвала себе две страховки, вот эти международные, и столкнулась с такой ситуацией, что она купила себе жилье, прописалась и отказалась от статуса, и ей ее лишили пенсии.
Юлия Трала поясняет, после отказа от статуса переселенца госструктуры начали начислять им пенсию на общих началах и, соответственно, начали требовать бумажное пенсионное дело, оставшееся на неподконтрольной территории.
Прорвало трубу и произошло затопление помещения, где находятся бумажные пенсионные дела. Что же теперь всем пенсионерам города Запорожья брать? Справку переселенца или справку затопленца?
Однако выиграть дело – это не значит, что переселенец тотчас получит пенсию, говорит адвокат запорожского офиса «Право на защиту» Вадим Стремоухов.
Аргументация разная. Начиная с того, что мы не знаем, как его исполнять, и обратились в апелляцию для разъяснения решения апелляционного суда, если там было апелляционное обжалование.
Согласно подсчетам агентства ООН по вопросам беженцев, на август 2014 на неподконтрольных Украине территориях проживало около 1 000 000 пенсионеров, сообщила во время презентации представительница агентства Ирина Павлык.
По нашим подсчетам, 407 100 переселенцев сейчас, как бы, и те, которые попали под списки СБУ, и те, которые, как бы, вот из тех 160 тысяч, которые вообще ни разу не получали с лета 14-го, они выпали. То есть мы потеряли огромное количество, опять же, как бы, людей, которые должны были получать свои пенсии, поскольку, ну, как бы, это им гарантируется Конституцией и законами Украины.
На сегодня благотворительный фонд «Право на защиту» имеет уже 136 выигранных дел в пользу пенсионеров-переселенцев. И еще 150 находится в процессе рассмотрения. Евгения Назарова, Запорожье, для «Донбасс Реалии».
Обострение на фронте. Так называемый переворот в Луганске отозвался и на линии разграничения. Участились обстрелы с использованием запрещенных Минским соглашениями калибров. Кроме того, как заявляют украинские военные, против них были использованы фосфорные мины. С чем связана эскалация на фронте и как дальше будет развиваться ситуация на передовой, выясняли журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Конец осени и начало зимы на фронте выдались горячими. Артиллерия боевиков не затихает.
Обострение вылилось в увеличение количества обстрелов, их интенсивности и применение средств поражения, которые подпадают под запрет согласно Минским соглашениям.
Сценарий словно повторяется. Прошлой зимой боевики тоже активизировались. И привело это к массированным обстрелам прифронтовой Авдеевки. Небольшой городок в 13 километрах от оккупированного Донецка. Именно оттуда и вели огонь. Грады запускали прямо из жилых кварталов. Вот только снаряды прилетали не на позиции украинской армии, а в гражданские дома.
Прямое попадание, да, это жесть.
Съемочная группа «Донбасс Реалії» отслеживает ситуацию на линии фронта в Донецкой области.
Зараз противник от в цій ситуації, він затаївся, він відтачує і щось відпрацьовує постійно. Все циклічно. Якщо зараз затишше, потім буде війна. Якщо зараз війна, потім буде затишше. Повністю, ну, повної тиші, як хочуть ОБСЄшники, тут не буде.
В начале декабря под 9-часовой обстрел попала Мар'їнка. Снова розбитої жилые дома. В Міноборони України такую активність на передовой связують не со спонтанным наступлением бойовиков, а с запланированной ротацией российских военных.
Близько 120 офицеров Збройних сил Российской Федерации прибыли на нашу территорию для проведения ротации. Це, як правило, посади командирів бригад, їх заступників, начальників штабів, командирів окремих батальйонів.
Найбільш напряжене протистояння на Луганському напрямку.
Коли 22 листопада українські підрозділи зайшли в глиб так званої сірої зони і звільнили від окупації проросійських бойовиків два населених пункти. У зв'язку з цим склались відповідні зміни в оперативній обстановці саме на цій ділянці фронту.
Поселки Майське і Гладосово під окупованою Горловкою Донецької області українські воєнні зайняли во время вооруженного переворота в групировці ЛНР. Позиції бойовиків на той момент не були ослаблені.
З фронту ніхто нічого не знімав. Скорее наоборот, произошло усиление. Вот. Я понимаю, что настоящим, скажем так, командиром, начальником для этих формирований является Дмитрий Плотницкий, не Захарченко. Ими управление осуществляет штаб 8-й армии общевойскового Южного военного округа.
По убеждению военных экспертов, именно от руководящих боевиками кадровых офицеров российской армии и зависит усиление или ослабление атак со стороны группировок ЛДНР. Вопреки минским договоренностям, сепаратисты обстреливают позиции украинской армии не только запрещенными 120-м и 152-м крупным артиллерийским калибром, но и запрещенными фосфорными минами.
Показывали контролирующим органам, да, все сказали, что это фосфорная мина. Фосфор, он же сразу быстро... І потушити його фактично невозможно.
По прогнозам, такі дії вони будуть зберігатися, тому що позиційна війна, скажімо так, яка зараз триває, вона буде продовжена.
Накануне українська армія потеряла ще 4 бойців. Вони погибли во время очередних бойов. Всего же с начала 2017-го на фронте погибли почти 170 украинских солдат. Андрей Стельмах, Ярослав Кречко, Александр Хоменко. Донбасс Реалии. Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, вы уже можете звонить к нам в студию, участвовать в нашем разговоре. Сегодня у нас в гостях народный депутат Украины, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута. Говорить мы будем о стратегии Украины в российско-украинской войне и о том, как Украина относится к переселенцам. Напоминаю, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый вечер.
Сергей, прежде всего, если перед тем, как перейти к таким обсуждениям стратегических вопросов, давайте пару вопросов по поводу Донбасса. Жители Донбасса вот недавно приняли бюджет на 2018 год. Расскажите с вашей точки зрения, что ожидает переселенцев и Донбасс, что он сулит?
Ну, что касается бюджета, то он особо ничем не отличается, кроме того, что нам удалось в рамках межфракционного объединения «Будущее Донбасса» все-таки включить в норму выделение 100 миллионов средств на жилье, которые могут приобретать переселенцы в конструкции 50% государство компенсирует и 50% должен заплатить сам переселенец. В этом году было 50 миллионов, на следующий год 100 миллионов. Это существенная часть, которая может помочь многим переселенцам.
Сергей, понятно, насколько она существенная? Мы очень следим за этим, за этой темой. Вот сами переселенцы говорят, что это капля в море.
Это капля в море, да. Но это в два раза больше, чем было в прошлом году. И, к сожалению, на сегодняшний день мы можем констатировать, что государственной стратегии не существует. Более того, ни у кого не болит душа за тех, кто оказался сегодня в очень сложных условиях. Ни у президента, ни у премьера, ни у руководства нашего парламента. Постоянно выносятся вопросы. Моих только 3 проекта законов, которые значительно улучшают жизнь переселенцам, на сегодняшний день не выносятся и не хотят выносить парламент уже более года. Много моих коллег, которые занимаются Донбассом, также имеют инициативы, но они умышленно сегодня в парламенте не рассматривается.
Вот вы говорите умышленно, вы вот регулярно посещаете занятия, пленарные заседания Верховной Рады. Объясните, вот какие мотивы, да, игнорирования, с ваших слов, проблем переселенцев?
А вы знаете, на сегодняшний день это большая головная боль. На нее нужно время для разработки стратегии. Сегодня министерство, которое этой проблемой занимается, не является тем министерством, к которому прислушивается прежде всего кабинет министров или руководство страны. Поэтому инициативы, которые есть, они на сегодняшний день не консолидированы в рамках стратегии, потому что должна быть стратегия, как мы помогаем каждому человеку, кто оказался сегодня в этой беде. Переселенцам, тем, кто живет сегодня в серой зоне, там абсолютная катастрофа, и как улучшить жизнь тех, кто находится сегодня на оккупированной территории. Вот мы в рамках нашей платформы делаем очень много для того, чтобы хотя бы жизнь на КПВВ для них была более комфортная. Я лично из своих денег профинансировал улучшение системы электронного учета и аналитики каждого переезжающего. Сейчас это больше, быстрее обрабатываются эти данные, хотя СБУ обещало, что будет в режиме онлайн. Мы также сейчас банкоматы все-таки забили, чтобы банкоматы там были, чтобы ОБСЕ 24 часа. Но это там контролировало, но это, к сожалению, очень мало.
Та же капля в море. Сергей, вот вы снова говорите о том, что нет стратегии какой-то, да, уже четвертый год войны.
Нет желания.
Нет желания. Объясните, это по недомыслию, по вот такой расхлябанности, или это делается специально, по вашему ощущению?
Ну, знаете, сегодняшняя власть, она держится за счет того, что продолжается конфликт. И она ничего не делает для того, чтобы решить проблему. К сожалению, что мы видим? Где могут быть системные изменения? Прежде всего, должна быть стратегия, как помочь каждому человеку. Я помню, когда только начиналась у нас такая самая там первая опасная там ситуация. Это был май, июнь, июль месяц. Тогда правительство организовало чрезвычайную комиссию, которая находилась у нас в Министерстве чрезвычайной ситуации. Там был представитель каждого министерства, и реакция была моментальная. И вот тогда действительно государство выработало механизм, как быстро помочь каждому человеку. Потом успокоились. Потом ситуация, и что мешает на сегодняшний день, мешает еще не только отсутствие самой стратегии, а психологический фактор. Каждый сегодня рассчитывает, ну что мы будем делать, что мы будем мучиться, что мы будем париться, если скоро это закончится. Когда скоро никто не понимает.
И люди вернутся, вы имеете в виду.
Да, и люди вернутся. Чего мы сейчас будем? Как помните, была история Черновецкого, когда выпал снег и завалило Киев. А он говорит, Бог послал его, и Бог его заберет. Будет тепло, и снег растает. Вот эта история у нас и в отношении Донбасса. Я помню, как многие, в том числе, когда я выехал, ну, думаю, ладно, через месяц, через два, через три мы вернемся. Даже вещи многие не успели забрать. И мы считали, что вот через 3 месяца мы вернемся. Государство также считало, что ну, на полгода, а через полгода мы вернемся. Более того, закон, который предусматривает выделение органа местной власти, там, социального жития, жилья или общежитий для переселенцев, действовал только на полгода. Вот сегодня местные органы власти, которые помогают переселенцам, они действуют вне рамках закона. Вот я больше полтора года находится закон, который продолжает возможность предоставления, его не выносят. Все фракции согласны, но не выносят парламент, он не является актуальным.
Вот я такое некоторое противоречие слышу в ваших словах. Вы говорите о том, что власть придержащие, те, от кого зависит принятие решения, в частности, в вопросе переселенца, говорят, ну, думают, рассуждают так, что вот-вот конфликт закончится, зачем делать какие-то серьезные подвижки в этом отношении. В то же время, вот в статье «В зеркало недели» Кова Вадис Украина, вот приглашаю наших слушателей почитать это, ознакомиться с статьей, вы говорите, цитирую, власть не заинтересована в решении конфликта на Донбассе. То есть, ну, те же самые люди, которые, с ваших слов, тянут, да, разрешение конфликта, они в то же время считают, что он скоро разрешится?
Нет, это не те люди. Те люди, от которых это зависит, могли давно бы сделать. Я говорю в целом отношение в обществе на протяжении 3,5 лет. И этот вопрос можно было бы еще кардинально в 2015 году, когда мы понимали, что фаза возвращения людей и территории затянулась, тогда мы могли принять фундаментальные решения с точки зрения стратегии. Я говорю о том, что сегодняшняя власть, сегодняшний президент не заинтересован, потому что и это ему дает возможность удерживать власть тем конфликтом, который есть. Потому что если бы он хотел, тогда нужно было бы прислушиваться ко всем инициативам. Ну, можно было бы создать, как я предлагал, комитет в Верховной Раде по вопросам социально-экономической ситуации на Донбассе и в Крыму. Или специальную комиссию, которую тогда я уже и зарегистрировал. Нужно было только одно – вынести в парламент. Нет, не захотели. Поэтому, более того, вот сегодня все эти настроения, Саакашвили и все, тут же Кремль, тут же это все обосновывается российским сценарием. Мы сегодня видим, Минск не работает. Более того, а сколько там встречаются в месяц? Один или два раза в месяц? Это не решает проблему. Если бы было желание, то нужно было бы сегодня консолидировать и здоровые силы, и консолидировать нашу дипломатию, чтобы работали каждый день минимум 15 часов. И я для этого предложил Венская площадка полностью переформатировать вместо Минска. От Минска уже есть психологическое недоверие и усталость. Более того, сегодня Минск, Белоруссия, страна, которая не является нейтральной. Более того, там участвуют боевики, которые сами и являются апологетами этой войны. Нам нужно переформатировать переговорный процесс, добиться, чтобы были спецпредставители из Германии, спецпредставитель из Франции, тогда и спецпредставитель из Украины, и на постоянной основе вести переговоры в Вене, вместе с ОБСЕ, вместе с представителем Совета Европы. И дальше уже переформатировать...
Почему вы думаете, что это бы принесло какой-то успех? Вот мы видим, да, вот есть и нормандский формат, да, есть и вовлеченность гораздо большая сейчас США. Курт Волкер регулярно встречается с Сурковым, да, ездит в Украину, но подвижек каких-то особых нет. Почему вот венский формат, с вашей точки зрения, будет каким-то прорывом, да?
Ну, я не сказал бы, что нет успеха. То, что сегодня Россия уже говорит о миротворческих силах, это уже успех, которого добился Волкер. Он хотел, чтобы это было гораздо быстрее, но надо понимать Россию, всю эту машину, и рассчитывать на быстрый успех было бы невозможно. Я в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности презентовал как раз план мирного урегулирования, который называется «Три основы», в котором прописал вот все, что касается и легитимности, и безопасности, и доверия, и в том числе переформатирования переговорного процесса. Сегодня есть только нормандский формат, он утвержден Советом Безопасности и ООН, и я не предлагаю его менять. Я предлагаю менять площадку, чтобы она была у нас более эффективная, чтобы мы переговоры вели на постоянной основе, как решаются многие конфликты в мире, в том же, в той же Вене, а не ситуативно. Раз-два раза в месяц ничего не решает. Мы посмотрим, сколько министры иностранных дел встречаются по теме Донбасса. Раз в 3 месяца. Сколько президенты? Раз или 2 раза в год. А когда будут спецпредставители, это те, кто уполномоченные. Потому что ни у Кучмы, ни у Геращенко, ни у других, которые участвуют в Минске, у них нет полномочий. Они представляют по разным направлениям какие-то вопросы, но вопрос, у них нет компетенции реально договариваться в рамках политического диалога.
То есть, с вашей точки зрения, говорим... специальные люди для затягивания процесса некого, да, создания видимости процесса?
Не затягивания, я думаю, что каждый из них точно желает, чтобы это все закончилось, но их используют и ими манипулируют. То, что Леонид Даниловича, президента страны, включили в Минскую группу вместе с лидерами боевиков, это подняло только статус боевиков и отпустило статус президента страны. Это была грубейшая ошибка. Я говорил об этом Порошенко. Более того, там нету представителей Донбасса. Донбасса – те, которые уехали оттуда. Это мэры городов, которые уехали из оккупированной территории, находятся здесь, постоянно инициатива, занимаются, но их там нету.
А вы бы хотели, стать представителем Донбасса таким образом, и сразу сопутствующий вопрос, вот критиковать, да, это можно, но вот на какие-то компромиссы для решения конфликта придется идти. Вот на какие компромиссы, с вашей точки зрения, придется пойти Украине для решения эффективного, действительного решения конфликта на Донбассе?
Я, безусловно, готов, если мне предложат. Более того, когда меня попросили быть губернатором, это было очень тяжелое решение, и я понимал, что для меня это будут тяжелые материальные последствия, и я согласился на это, потому что для меня интересы страны были выше интересов бизнеса. У меня были партнеры россияне, и я понимал, что сразу же будет реакция. Более того, у меня много было бизнеса на территории оккупированной, плюс в Крыму, который национализировали, и я согласился, потому что понимал, что страна находится в опасности, и сейчас я готов. А теперь в отношении компромисса. Есть красная линия. Красная линия, за которую мы ни при каких условиях не должны переходить. И мы также понимаем, что у нас только одна стратегия, и об этом говорят все. Другой стратегии нету. Есть только некоторые, которые призывают к силовому сценарию решения. Я в него не верю, и я не хочу, чтобы пролилась еще кровь десятки тысяч человек. Если мы говорим только к миру через дипломатию, то это означает непрерывный переговорный процесс. И именно настоящая дипломатия, она определяется в тяжелых вопросах. Красная линия – это территориальная граница, и красная линия – это федерализация. Это два очень принципиальных вопроса, которые мы не должны ни при каких условиях идти. И на них тоже есть ответы. Как нам восстановить нашу границу, и как нам не сделать федерализацию, но сделать такую децентрализацию, которая сама по себе по полномочиям будет больше, чем в Российской Федерации. Вот по каждому пункту, который сегодня Россия пытается нам выдвигать, если бы умно вести переговоры, мы можем отбить все аргументы и сделать их голыми. Когда они будут голые, тогда легче будет нам вести переговоры.
И но, если... честно говоря, не слышу разницы между нынешней стратегией реинтеграции Донбасса украинской власти, да, вот эти красные линии, потому что, ну, никто не торгует государственной границей, действительно, да, и вопрос об автономии Донбасса, он тоже активно дискутируется, и для вот украинского общества, нынешней украинской власти, это тоже красная линия. Вот чем ваши предложения, ваши аргументы бы отличались от нынешней власти?
А в этом законе там абсолютно ничего о мире нет.
Я же говорю о мире. Донбасса, имеете в виду. Да.
О реинтеграции там нету. Там нету вопроса, который касается человека, тех, которые там страдают. Там нету ни одного вопроса, который бы отвечал на такую вот последовательную стратегию урегулирования самой ситуации. Это манипуляция, это закон, который позволит на сегодняшний день президенту отменять выборы в необходимый для него момент. Это об этом закон, и нужно правду сказать. Ведь на сегодняшний день де-факто сегодня военные являются главными из силовиков, не СБУ. И это не мешает конфигурации, если мы сейчас Министерство обороны сделаем главным. Они так, по сути, главные. И поэтому они являются теми, кто обеспечивает и защиту нашей территории, и те, которые находятся на передовых рубежах. Поэтому в этой точке, с точки зрения, ничего не нужно менять. Мы же говорим сейчас о достижении мира путем переговоров. Это означает непрерывный, непрекращающийся переговорный процесс. Этот конфликт – это конфликт геополитический. Это не конфликт между Россией и Украиной. Это конфликт между Россией и Западом. А Украина, к сожалению, страдает, потому что эти отношения, они выясняют на нашей территории. Если это геополитический, то мы не можем решать только в рамках какого-то закона об оккупированной территории. Это конфликт гораздо выше. И поэтому вот в той презентации, которую я и презентовал, там и вопрос геополитической перезагрузки. И решить вопрос могут только с участием с Россией, только с участием западных представителей.
Но вот США отказались участвовать в таком переговоре, уже сказали, что не видят смысла в расширении формата.
Они не видят расширения самого юридического статуса формата, который утвержден Советом Безопасности, но они сегодня каждый день занимаются переговорами. И то, что встречается Курт Волкер с Сурковым, это означает, что он непосредственно сегодня этим занимается. И они готовы к этому формату. Более того, последние встречи где происходят? Не в Минске. Последние встречи у них происходят в Белграде. Министры иностранных дел встречались в Вене. Поэтому Вена как раз наиболее комфортный вариант. К Минску Америка не подсоединится. К Вене они могут присоединиться, но не в статусе официального члена нормандской группы. Они подключатся туда как гаранты по Будапештскому меморандуму.
То есть переговоры уже происходят, те, о которых вы говорите, они только над головой Украины. Да? Напомню, кто у нас в гостях и номер телефона. У нас в гостях Сергей Тарута, народный депутат Украины, экс-губернатор Донецкой области. Вы можете звонить нам в прямой эфир, задавать свои вопросы или высказывать свое мнение. 0800 300 403, номер прямого эфира. У нас есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый день.
Добрый день.
Меня слышно,
да? Да, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Олег. Я, знаете, не совсем согласен с гостем, губернатором, который был в нашей области недавно. Знаете, вы говорите, это конфликт между Америкой и Россией. Это не совсем так. Знаете, все время после того, как распался Советский Союз, Россия рассматривала Украину как часть своей территории. То есть формально мы не с ними, но всегда они думали, что Украина часть их. Даже если разговаривать с россиянами, они говорят, украинцы, это нет такой страны Украины. И такой нации, как украинцев, нет. Это русские, это новороссы, но они не украинцы. И поэтому они пытаются всегда, если Украина как-то начинает поднимать голос, осознавать свою идентичность, свою национальность, они начинают просто ее душить. Если Украина отворачивается от них и идет своим путем, они просто начинают догонять, останавливать своими путями, там, экономически, военные, они начинают душить. Это можно смотреть и когда мы были в Советском Союзе и до, ну, читая историю. И знаете, я хотел бы также сказать, вот, ну, Сергею Таруте, вы были губернатором, когда были действия. Вы тут сейчас рассказываете, там никто ничего не делает, вы тоже ничего не делали. Мы жили тут, нас обстреливали, вы ничего не делали.
Спасибо.
Нам приезжали с Днепр и другие помогать.
Спасибо за звонок большой, угу. Сергей. Вот два вопроса, давайте угу. Я вот обозначу. Да, вот угу. Наш слушатель Олег намекает на то, что с Россией бесполезно разговаривать по таким ключевым вопросам, потому что Россия просто не признает субъектность Украины и субъектность украинцев как народа. И второе, вот вам претензия, да, о том, что во время вашего губернаторства мало что вы сделали для Донецкой области.
Ну, по первому вопросу хочу сказать о том, что соседние страны с Израилем тоже не считают Израиль государством. При этом Израиль развивается и не обращает внимания на то, что кто-то что-то считает. Мало ли что считает Россия. Важно, что мы сами считаем, и у нас эта возможность есть развиваться, быть реально страной, которая может обеспечивать и независимость, и развитие, и безопасность. Для этого есть все возможности. И то, что мы на сегодняшний день надеемся только на западных партнеров в этой ситуации, это связано с тем, что, к сожалению, вся наша политика государства не ставила во главу собственную идентичность и не рассчитывала только на свой украинский народ и на свои силы. Это конфликт, можете почитать, если интересуетесь, геополитический, и он понятен. Есть хорошая книга, была группа дипломатов, которые в рамках Мюнхенской конференции по безопасности создали группу для того, чтобы ответить, что это природа за конфликта и как его решить. И она называется «К миру через дипломатию». Ишингер возглавлял эту группу. Там все написано, в том числе там были и представители Украины, и представители России. В отношении того, что я сделал губернатором. У губернатора, если бы меня слушали, то и войны и не было. Она бы не началась. И, к сожалению, у меня не было полномочий, были только полномочия социальные и экономические. Занимался всем господин Ярема, и можете, как первый вице-премьер, который приехал освобождать, и губернатора не приглашал на эти совещания, и не слушали меня. Мне удалось защитить Мариуполь, где никто не помогал. Единственное, что я благодарен, что мне дали возможность самостоятельно заниматься и освобождением, и защитой Мариуполя. И вот военные как раз знают, кто защитил Мариуполь и от чего развалилась проект «Новороссия». В отношении Днепра, в Днепре не так много было тех, кто реально приехал и защищал интересы Донбасса. Защищали все, а не только из Днепра.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях народный депутат Украины Сергей Тарута. Сергей, интересно ваше мнение по поводу нынешнего конфликта Порошенко с Саакашвили. Что с вашей точки зрения происходит? Мы недавно вернулись с Донбасса, общались с местными жителями. Там, честно говоря, не понимают. Интересно ваше мнение.
Ну, я думаю, что на сегодняшний день ни у кого не возникает сомнения, что это политическое преследование Саакашвили. Как только затронул тему импичмента, так и тут же все загорелось. То, что мы видим пленки, это срежиссированный сценарий.
Для наших слушателей для того, чтобы... якобы переговоров с Сергеем Курченко, беглым украинским олигархом.
Да, но если там посмотреть эти протесты. Переговоры, то видно о том, что они были подстроены.
А почему видно? Вы вот, просто ваше впечатление, дай бог.
Мое впечатление с точки зрения того, что даже с той стороны голоса, они были на громкую, то есть это не прямой эфир, но вот как бы из того, что я слышал. Плюс Саакашвили там ничего не сказал о том, что деньги берется, там, и что он берет от Курченко. Я думаю, что это специально построили. Но я не буду сейчас о сути их переговоров. Я просто говорю о том, что сегодняшние власти не доверяют. И даже, чтобы она какую-то правду не говорила, в это никто не верит. И сегодня Саакашвили верят, а Порошенко не верят. Более того, мы смотрели, как только начинались палаточные городок и начинались все эти демонстрации вокруг других не очень важных вопросов в целом для институции президента, он молчал. Как только заговорили об импичменте, тут же история с пленками, тут же арест. И, к сожалению, это все. А и дальше у нас также ужасные события, связанные с борьбой между нашими антикоррупционными органами и Генеральной прокуратурой. И это уже добило окончательно доверие к существующей власти. Не только украинского общества, но и западные страны в достаточно жесткой, недипломатичной форме высказались по отношению к действиям сегодняшней власти. И Генеральной прокуратуры, и в отношении парламента, и в отношении президента. Представляете, ночью хотели из среды на четверг подготовили проект закона, который позволяет парламенту распускать эти органы или заменять руководителей этих органов. Это означает окончательное влияние на формирование сегодняшних органов, которые должны контролировать.
Но пока этого не случилось, да, у нас есть слушатель. Ну... Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Илья.
Чуть громче говорите, Илья, и ваш вопрос или реплика.
Меня зовут Илья. Донецкой области.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы этому пареньку, что вот только что звонил, сказать, что то, что они памятники кому-то, Ленину, Сталину, они должны ноги целовать, потому что они создали эту Украину. И Хрущев, который присоединил Крым, подарил Крым к Украине.
Наверное, это не к нам звонок, какая-то ошибка, по-моему. Еще раз напомню номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях Сергей Тарута. Сергей, вы сказали о том, что вот сейчас, с вашей точки зрения, украинцы верят больше Саакашвили, чем Порошенко. А вы верите Саакашвили, когда он говорит, что, вот если прямую речь его послушать, да, что в Украине остался тот самый олигархат, который существовал при Януковиче, только сейчас во главе с Порошенко, вы как человек тоже не чужой, да, среди крупных бизнесменов, опишите, пожалуйста, расклад сил, насколько слова Саакашвили правдивы, что вся Украина находится под властью олигархов?
Ну, у нас это правда. Единственная конфигурация, чем она отличается, что при Януковиче было больше олигархов, сейчас их стало меньше. Но Янукович тогда не был главным олигархом. Он стремился быть главным олигархом. В конечном счете, если бы его выбрали на второй срок, то он бы у всех бы забрал. Был бы один у нас олигарх. А сегодня Порошенко удается практически путем того, что он создает проблемы всем олигархам, и они таким образом пытаются выживать. Кто-то не соглашается, уезжают или его удаляют из страны, и все потоки сегодня контролируются одним человеком, Порошенко. Более того, он не передал в управление бизнес, и об этом все свидетельства тех документов, которые показывают все эти панамские досье. Более того, часть денег идет через офшоры. Более того, он продолжает торговать с Россией, с которой мы воюем сегодня. Поэтому сегодня это все под ним. И то, что сегодня НКРЕ, орган, который... Кого слушает? Слушает Порошенко. Генеральная прокуратура. Порошенко. Судебная система. Порошенко.
НКРЕ, вы намекаете на Роттердам Плюс?
Роттердам Плюс, конечно же. Потому что...
Где Порошенко якобы, вот, по словам журналистов, активно сотрудничает с Ахметом и того же Саакашвили.
Ну, если бы Роттердам так бы не появился. Сегодня НКРЕ возглавляет человек, который работал в системе Порошенко, который абсолютно слушает то, что говорит Порошенко. Национальная банковская система под Порошенко. Кабмин под Порошенко. Сегодня все структуры под Порошенко. И при желании можно было бы создать систему, которая бы убрали бы влияние олигархов. Не было бы олигархов ни сейчас и в будущем, чтобы их не существовало.
Это какая система?
Система создать независимый институт. Без независимых институтов никогда мы не избавимся от олигархов. Они также будут через ящик и через холодильник покупать новые выборы.
У нас есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Вечер добрий, це Іра Київ. Я хочу пану Сергію задати одне запитання. Я не від самого... Алло, ви чуєте мене?
Да, говорите, ми слухаємо.
Це Іра Київ. Я хочу задати пане Сергію одне запитання. Можливо, я не з самого початку вімкнула радіо, але мені цікаво, ви знайомили наших західних партнерів з діяльністю Лєри Гонтаревої. Чим закінчився ваш вояж? Взагалі, як ви передбачаєте долю цієї пані? Ну, я відношу її до чудотворців наших, завдяки яким ми маємо таке щасливе в лапках життя.
Спасибо большое. Понятный вопрос. Давайте еще одного слушателя послушаем, и Сергей ответит на оба. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора.
Добрый вечер.
Ганна Київ. Я хотіла сказати, ну, це і питання, і якби коментарі. Спілкуючись серед людей свого рівня, ну, мій рівень – це народ, я хочу сказати одне, що всі люди одної думки. Те, що коїться в нашій країні, це від того, що є такий слой общества, якому все мало. Це олігархи, це депутати, це люди, які мають дуже велику власність. Їм все мало, і із-за цього у нас є проблеми. І люди нікому не вірять. ні президенту, ні депутатам, ні олігархам. І поки їм буде мало, поки ми будемо мати те, що маємо. Дякую.
Спасибо, Сергій.
Да, я відповім і пані Ірині, і пані Оксані відносно питання пані Ірини про Гонтареву. Гонтарева 10 травня написала заяву, і більше там її нема, але залишилася її очільниця, це її замісник Рожкова, яка де-факто управляє. Сьогодні номінально Смолій є керівником, а наскільки я знаю, є інсайдерська інформація, що всім керує сьогодні Рожкова, тобі ж Гонтарева. Гонтареву обіцяли місце в МВФі. І вона це загубила. Більш того, моє завдання було долучити західних партнерів, щоб вони зробили тиск відносно тої діяльності корупційною, що вона крала не тільки у українського народу, вона крала і американські гроші. І, наскільки я знаю, зараз певні органи займаються цією особою. Моє завдання, щоб її було заарештовано, і щоб гроші, які вона вкрала, а це від 3 до 5 мільярдів, те, що було виведено доларів, виведено із банківської системи, і без неї це неможливо було зробити, щоб вони були заарештовані і потім повернулися сюди.
Сергій, якщо можна, от я немножко обобщу этот вопрос. Ви, в частности, в своей статье говорите, что мнение о том, что Киев пользуется войной на Донбассе для того, чтобы удерживать власть, разделяют и на Западе. Вот расскажите поподробнее, на каком уровне вот циркулируют такие мнения, как это влияет на отношения Запада по отношению к Украине?
Это влияет на то, что полностью доверие утрачено, и на уровне руководства стран, которые на сегодняшний день в Европе, они все время задают риторический вопрос. Неужели мы должны вашу Украину любить больше, чем ваш президент? Это означает, что отсутствует сегодня какое-либо доверие к Порошенко, и видят то, что не изменяется внутри страны, то, что продолжается коррупция в огромных размерах, это и есть следствие как раз недоверия к нашему руководству страны.
Но как
страны.
Же безвиз, финансовая помощь?
Безвиз? Его 9 раз отменяли. И отдали это не Порошенко, отдали это украинскому народу, который действительно выстрадал эту возможность. Потому что сегодня он воюет за независимость не только Украины, а за независимость всей Европы. В отношении вопроса пани Оксаны, то я хочу сказать, что кто выбирает этих политиков, кто выбирает этих депутатов? Выбирают люди. И, к сожалению, надо, чтобы они выбирали не тем, что люди, что говорят эти политики, а анализировать и отвечать на вопрос, а ты в жизни что-то сделал? А ты в жизни обманывал или нет? А ты в жизни выполнял обязательства? И тогда у нас появятся совершенно другие политики. Потому что мы их выбираем, избиратели, и таким образом они приходят к власти. Поэтому время пришло перезагрузки власти. И чтобы, когда выбирали следующий раз депутата, подходили с очень жестким требованием. Ты реально болтун или ты реально делал дела в жизни? Ты воровал или ты созидал? Ты разрушал или ты строил всю жизнь? И тогда у нас появятся совершенно другие политики. Давайте, изменится страна.
Давайте слушателей еще послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, здравствуйте. Я хотел бы задать вам вопрос по поводу перспектив Алчевского медкомбината. У вашего гостя, он в курсе. Подскажите, вот что он может сказать?
Ну, давайте, да, для остальных слушателей, которые не в курсе, вот угу. По сообщениям СМИ, компания ИСД потеряла контроль над Алчевским медкомбинатом, он перешел в орбиту влияния вот преснопамятного олигарха Сергея Курченко, как сообщает снова такие СМИ. Сергей, что вы скажете?
Насколько я знаю, его захватили, пытаются там национализировать, в любом случае сейчас приехал менеджмент из России и пытаются его запустить. Да, это окружение Курченко. Как я понимаю, что он не самостоятельно действует, а это целая политика Кремля. И я, как только была блокада, сразу сказал, к чему это приведет. Это приведет к тому, что мы потеряем заводы, которые работали на украинскую экономику, где работали люди, которые вот живой связью, пуповиной были связаны с Украиной и понимали, что только Украина их будущее. Сейчас, к сожалению, блокада привела к тому, что россияне, Курченко и же с ними захватывают наши стратегические предприятия, а в это предприятие было проинвестировано 4 миллиарда долларов. Это самый современный металлургический завод на постсоветском пространстве. К сожалению, мы его сегодня потеряли.
Как вот, если шире смотреть на это такая своеобразная бизнес-война, Курченко будет развивать это предприятие или тут все-таки вот в другом дело?
Да нет, это будут грабить. Это же для боевиков, это зона для грабежа. Для многих, кто их патронирует, это также огромный бизнес. Это все бизнес, и на трагедии людей зарабатываются огромные деньги. Там никто ни копейки не будет вкладывать. Будут попытаться только забрать и отсосать все, что там есть на той территории. Маленькие предприятия и средние вырезаются на металлолом, и они исчезают из индустриальной карты Донбасса. Большие предприятия, они находятся на контроле, и поэтому их боятся разрезать. Но многие предприятия, которые останавливаются, практически разрушаются.
Вы снова таки вот сказали уже про Сергея Курченко. С вашей точки зрения, насколько правдоподобно, что сам Курченко или другие пророссийские силы финансируют протестное настроение в Украине? Вы, наверное, уже все-таки выясняли по своим каналам, да, что вот сейчас происходит. Все-таки в это можно поверить, потому что ему это может быть, ну, вот такая дестабилизация ситуации во время войны в Украине, может быть, выгодно.
В это можно поверить, но я не верю в том, что они дают деньги Порошенко, который разрушает страну и занимается коррупцией. Да, они могут где-то усиливать эти тенденции, но сегодня сама украинская власть больше разрушает, чем Россия. Последнее заявление Тиллерсона. Зачем спасать тело Украины на Донбассе, когда у вас разрушается душа? Что сказал поэт, предыдущий посол Америки? Он сказал, что сегодня коррупция убивает вашу страну больше, чем российские танки. И тут и Курченко не нужно. Тут мы сами разрушаем больше, чем Курченко. Или службы безопасности России точно работают. Вот мы здесь не должны быть наивны. И постоянно делают дестабилизацию. Кто взорвал самолет, поезд, не поезд, а автобус сейчас во Львове вчера? Ну точно, это ж никому не надо украинцу. Это нужно было для того, чтобы спровоцировать. Такие моменты есть, и они, скорее всего, и дальше будут. Но если бы была сильная украинская власть, она могла бы очень эффективно делать превентивные меры. Почему президент сначала говорил, блокада плохо, а потом согласился? Потому что он понял, что его власть слаба. Если он будет сейчас идти против мнения там, небольшой части радикально настроенных людей, то у него могут быть проблемы. Он согласился, ладно, блокируем. Это показывает, что наша власть внутри разрушается больше, чем от внешнего врага.
Сергей, последний вопрос. Ваши прогнозы на следующий год? Многие эксперты говорят о том, что год станет переломным, потому что выборы в Российской Федерации состоятся, и карта Донбасса может быть все-таки каким-то образом разыграна. Да? Вот если реалистично исходить из нынешних вводных, что-то ждет Донбасс, с вашей точки зрения, в следующем году?
Если реалистично, то никто не сомневается, что выиграет Путин, и ему карту Донбасса разыгрывать уже не надо. Я думаю, что сама ситуация, санкции и давление в отношении России, они очень болезненные, и необходима здесь России перезагрузка, как и Западу, и они будут договариваться. Важно, чтобы это договаривались не ценой украинских интересов. А для этого Украина должна быть активным участником всего переговорного процесса. Мы видим, что они встречаются, постоянно говорят. Говорят о Корее, говорят о Сирии, говорят о Ближнем Востоке, о терроризме. И в том числе говорят об Украине. Но вот эти действия, которые были на прошлой неделе, и с Саакашвили, и с антикоррупционными действиями, они подрывают вообще желание помогать Украине. И поэтому я надеюсь, что следующий год будет годом коренного изменения, но не из-за выборов, а из-за того, что Россия понимает, тупиковая ситуация, дальше замораживать историю на Донбассе. Потому что это кто должен финансировать? Сегодня это обходится России очень большими деньгами, у них колоссальные кредиты, им нужно возвращать. Давление Запада все больше усиливается. Дальше люди, которые там находятся, они также сегодня требуют помощи. Кто им помогает на сегодняшний день? Россия платит деньги на гуманитарную помощь, на войну. Она тоже расходует деньги. Это все для России становится все больнее и больнее. И я думаю, что если будет давление Запада, то они найдут форму решения этой проблемы с учетом интереса Украины, если Украина будет участником этого процесса.
Но вряд ли в следующем году.
Я надеюсь, что следующий год станет переломным. Переломным даже то, что начали рассматривать миротворческие силы, когда была Мюнхенская конференция по безопасности. Я, честно говоря, был скептиком, что вторая часть вот этого плана по мирному регулированию, миротворческие силы, будет уже в этом году обсуждаться. Сейчас она обсуждается. Теперь речь должна идти, и вот будет на следующей неделе, 19 числа, в Вашингтоне будет конференция по проблемам Донбасса, где будет присутствовать Волкер, где будет много американских специалистов, в том числе, и мы будем также в этой дискуссии принимать участие и говорить, что миротворческих сил одних недостаточно. Нужна международная переходная администрация, которая будет задействовать юстицию переходного периода. Это сразу же нам дает возможность иметь легитимного партнера миротворческим силам, восстанавливать пенсии, социальные выплаты, здравоохранение, образование. И тогда начнется появляться доверие, мы обеспечиваем безопасность, доверие, и дальше начинаются выборы. Выборы, в которых должны участвовать украинские политические партии. И тогда мы перезагрузим эту ситуацию. А для этого необходимо постоянно действующий переговорный процесс, и он должен быть не в Минске, а в Вене. Вот это я верю, потому что вижу настроение, я постоянно встречаюсь с руководством европейских стран, с американскими руководителями, которые сегодня активно участвуют в разработке переговорного процесса и давления на Россию. Я вижу, что будет у нас возможность создать критическую массу давления на Россию. Ну и также хотел бы, учитывая, что мы сегодня говорим о Донбассе,
очень коротко,
все-таки, да, завтра будет важное событие, завтра будет круглый стол, которое делает наша парламентская платформа, которая называется «Будущее Донбасса», на базе межфракционного объединения, вместе с Советом Европы и вместе с ООН, которое называется «Донбасс говорит», или «История успешных людей, которые выехали оттуда». И как раз мы завтра будем презентовать, и будут сами представители Донбасса говорить об своем успехе, что, несмотря на огромные проблемы, потери, многого-многого,
чего-то
они переехали,
добиться, да,
добились. И сегодня это пример такого, правильно, психологического момента для всех, кто оказался в беде. И поэтому я приглашаю средства массовой информации. Завтра в 12 часов будет проходить эта очень важная конференция.
Спасибо. Отправим туда нашего корреспондента, посмотрим, насколько это интересно, да, и показательно. У нас в гостях был Сергей Тарутин, народный депутат Украины, экс-губернатор Донецкой области. Мы говорили о стратегии Украины в российско-украинском конфликте, и не только. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинская сторона полностью восстановила электроснабжение села Травневе на Донеччине. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook. В конце ноября, напомню, населенные пункты Травневе и Гладусово, которые ранее находились в серой зоне, были взяты под контроль украинских военных. Позже украинская сторона совместного центра по контролю и координации линий разграничения сторон заявила, что боевики заведомо отключили электроснабжение Травневого. Контрольный пункт станица Луганская на линии разграничения в зоне АТО возобновил свою работу и работает в штатном режиме. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. КПВВ станица Луганская, напомню, закрывали из-за ремонта мостового перехода. В селе Шахтерское в Днепропетровской области произошло ЧП на шахте Днепровская. Трое горняков травмированы, сообщили Радио Свобода в пресс-службе ДТЭК «Павлоград-Уголь». По информации предприятия, во время ночной смены на шахте при подъеме горняков по уклону горной выработки произошел обрыв тягового каната лебедки. Работники, не дождавшись срабатывания тормозов, начали выпрыгивать из вагонеток. Как уточнили при службе, работники, которые получили травмы, были госпитализированы и сейчас проходят медицинское обследование. Обстоятельства и причины случившегося выясняет специальная комиссия. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 12 декабря, в Донецкой и Луганской области будет пасмурно. Ночью по всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект «Радио Донбасс Реали» ищите в интернете, а также во всех популярных социальных сетях. Просто введите в поиске «Донбасс Реали». Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.